новейшую историю Русской Православной Церкви, то есть, иными словами, история Русской Православной Церкви после 17-го года. Раздел, точнее сказать, микрораздел, будет называться «Русская Православная Церковь при Временном правительстве». Второй пункт. Тверь. В Твери епархиальным собранием удален правящий архиерей Серафим Чичиков, ныне священномученик. Но если бы не позиция нового синода, могло бы быть еще хуже. То есть в Твери и некоторых других епархиях уже в это время, в марте, за что удалили Серафима Чичигова? А вы знаете, вот не любили. Не любили. И поэтому мы, нам тебя не надо. Понимаете, так ведь, как вам сказать? Все они в это время уже были учененькие. Вот. Да. Все они уже в это время были учененькие. Некоторые эти самые правила первохристианских поместных церквей не знали. Они знали, например, сочинение Киприана Карфагенского, что епископ должен выбираться собранием всей епархии и в случае его недостойного поведения удаляться собранием епархии. То есть каноны уже, вот эти вот о правах архиерея, вот утвержденные Трульским собором, они были выработаны уже позже. Так вот, то есть это произошло, понимаете, ну, каноническое основание зыбкое, а традиционное вроде так сосновательное. Так вот, значит, но тут явочным порядком, ни тем не благословленные, образованы пастырские, а фактически пресвитерские советы. Мало того, на первом епархиальном собрании в Твери в этой же председательствовал мирянин, бывший священник Тихвинской, лишенный сана в 1907 году за сочувствие социал-демократам. И вот такая вот делегация, уже в должной мере возбужденная, является в новый синод. И вот тихими словесами, примерно как Сергий Радонежский вещевал Олега Рязанского, надо было тоже эту всю делегацию потихонечку ввести в некоторые рамки. В основном досталось это дело как раз Сергию Страдорскому. Он сразу начал с того, что нельзя в одной епархии одни порядки, в другой другие. Можно найти, так сказать, способ. Пусть у вас хорошо, вы удалили архиерея, и пусть. Но на вашем епархиальном собрании должен председательствовать архиерей же. Пусть викарный. И действительно, потом его так и выбрали правящим. Это Арсений Смоленец. Кстати, достойнейший человек. Затем пусть, ну, консистория, положим, на смарку. Консистория – это, собственно, секретариат при архиерее, состоящий из мирян, чиновников, получавших государственное жалование. Так вот. Пусть консистория останется как всюду, но пусть на епархиальном собрании будет избран епархиальный совет из пресвитеров, диаконата и мирян, и чтобы все дела из консистории, то есть из секретариата, поступали на обсуждение вот этого выборного епархиального совета, и уже затем предварительные решения утверждались архиереем. Это раз. И другое, хотели уничтожить институт благочинных вообще. предложили веру, чтобы при благочинных были организованы выборные по внутри каждого округа благочиния благочиннические советы. И вот на этих советах, чтобы благочинные председательствовали, но без обсуждения, значит, общего, ничего не решать. Это отчасти осуществление собора. Но если мы подойдем вот с точки зрения демократизации, то ведь можно сказать и так. Но во всяком случае дело успокаивалось, и в июне 17 года это стало общим правилом для всех епархий. А именно, в каждой епархии образуются епархиальные советы, избираемые епархиальным собранием из клира и мирян, которым на рассмотрение поступают предварительные заключения консистории. Но тут же останавливается. А вообще, зачем это надо? А беда в том, что слабая, помните эпоху Петра Первого, слабая связь архиерея с паствой, почти никакой. Даже краем уха, так сказать, захвативший синодальный период Иоанн Шаховской, и то замечал, что вот эти старые архиереи жили в полном отъединении. Паства не знала их, они не знали паства, благословляли через окно колено. Предварительные решения вот этого совета поступают на утверждение епархиального архиерея. И благочиннические советы, как я уже сказала, то есть без совещания с благочинническим советом благочинный никаких распоряжений делать не может. И, наконец, то, что добавлено в июне, и все и другие советы устрояются и действуют по правилам, утвержденным синодом. И разработчик этих правил все тот же Сергий Страгер. Кстати говоря, это была и в прежние годы, и в пятом, и в шестом, и позже. Это всегда была его излюбленная мысль. И что синод сам себя выбирает, и вообще об этих всех экономически и с пастырской точки зрения, и с точки зрения церковной педагогики ненормальности, он говорил и писал за много лет. Да. То есть он оказался, собственно, в своем месте, the right man on the right place, человек на своем месте. Что касается Твирии, то после этого уже был избран вот Арсений Смоленец, кстати говоря, всем советую прочесть книгу Вениамина Петченкова «На рубеже двух эпох». Вот он как раз в это время в Твери был ректором Тверской семинарии. Наконец, был разработан в это же время, то есть в апреле, начале мая. Апрель-то оставалось 5 дней, и они сразу же, можно сказать, с места в карьер, засуча рукава, взялись за работу. В это же время разработан новый порядок избрания епархиального архиерея, а именно... Тут уже в основном петербургская епархия вышла вперед, как говорится. Порядок был следующий, и они вошли в синод со своим предложением. Итак, за день или за два до окончательных выборов общеепархиальный съезд с приглашением и архиереев соседних кафедр, но без избирательного голоса в качестве, так сказать, наблюдателей, или для Петербурга архиереев по делам оказавшихся в Петербурге, записками намечают разных кандидатов, и вот достоинство этих кандидатов и будут открыто обсуждаться на общеепархиальном собрании. Это как в первенствующей церкви. До этого решалось в кулуарном между собойчике и чаще всего шпатком. Затем тут же будут поданы голоса за этих кандидатов, вот обсуждавшихся, и по подсчете старшие трое по числу голосов будут окончательно выбираться для Петербурга в Казанском соборе после молебствия. Это дело в синоде выслушали и преподали благословение на производство таковых выборов. Теперь уже, так сказать, поскольку мы занялись Петербургом, то я уже его и закончу. Значит, три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, оказались следующие. Тильги, архиепископ финляндский. За него в основном агитировала академическая корпорация, поскольку он и был многие годы ректором Петербургской духовной академии. Но голосов он набрал 398. Андрей, епископ Уфимский. За него члены Думы, особенно Родзянко, тот прямо агитировал, размахивая руками. Голосов набрал 364. И, наконец, Вениамин, епископ Гдовский, то есть викарий Петербургской епархии, вот за него оказались рабочие, низшие и среднее духовенство, и их-то голосами он и прошел с огромным разрывом. 699. То есть, конечно, сразу говорить было нечего, и, значит, по новому, значит, этому самому крестным ходом он был возведен на кафедру и сразу же получил титул митрополита Петербургского и Гдовского. Ну, это вы знаете, это тот самый священномученик Вениамин Петроградский. Московский. Там, значит, наибольшее число получил Тихон, бывший литовский, то есть Белавин. Но второе место занял вдовец девочки с персиками, то есть мирянин Александр Дмитриевич Самарин. Поскольку, да, не семейного человека можно избрать и мирянина, условие только постриг в Рисофо. Помните, как избрали Тарасия Константинопольского, как Никифора Константинопольского, а он перед этим был некоторое время обер-прокурором Синода в 16 году. На Москву, на московскую кафедру. Да, да. Так вот, так что это называется действительно. Работали, не гуляли. Что? Самарин-то, ну, во-первых, он был хорошо знаком с церковными делами, как бывший оберпрокурор Синода. Вот. И, наконец, первый шаг к отделению церкви от государства был также предпринят Синодом. И любопытно, что это за шаг. Новое время, 29 апреля 17 года, и газета «Новое время», ничтоже сумняться, назвала этот шаг церковно-политической амнистией. А именно, Святейший Синод постановил предоставить всем священнослужителям, которые были лишены священного сана за их политические убеждения, войти в Священный Синод с ходатайством о пересмотре дел и о восстановлении их в священном сане. Так. Но это значит, как говорится, только начало. Это еще цветочки. Пошли дальше.
Четвертый наш с вами пункт нынешней лекции – это, как раз вовремя, это подготовка к Всероссийскому поместному собору. Того же числа, то есть 29 апреля 17 года, Синод выпустил послание возлюбленным о Христе братьям, архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой Церкви. И это послание было целиком опубликовано в новом же времени на следующий день, то есть 30 апреля. Язык его абсолютно церковный. Если до этого даже слово «церковь» несколько избегалось, то есть оно употреблялось в газетах, а в официальных документах духовное ведомство или ведомство православного исповедания, то здесь оно звучало громко. И в частности было объявлено о необходимости созыва Всероссийского поместного собора, не архиерейского, сразу поместного, то есть с участием клира и мирян, для коренных изменений в порядке управления Российской Православной Церкви и вообще для устроения нашей церковной жизни на незыблемых началах, данных божественным основателем. На незыблемых началах, данных божественным основателем и главою Церкви, то есть Господом Иисусом Христом, в Священном Писании и в правилах святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отец. Российская, да. Русская стала называться уже в 43-м году. Идя навстречу голосу церкви, то есть всего тела церковного, и в ясном сознании ее нужд, Святейший Синод своей первой и непременной задачей поставляет приложить все усилия к скорейшему по возможности созыву Всероссийского поместного собора и уже сделал распоряжение о призыве следующих и уполномоченных различными церковными учреждениями людей для немедленной разработки вопросов, подлежащих разрешению на соборе и для собрания необходимого для того материала. Вот это самое, вот этот самый призыв следующих людей, это было не что иное, как создание предсоборного совета из 60 членов. Но я еще раз напоминаю, начиная с 6 года работало предсоборное присутствие, и Сергий был его членом. Начиная с 12 года работало предсоборное совещание, и Сергий был его председателем. И здесь предсоборный совет – это еще и правопреемник вот этих вот двух предыдущих синодальных учреждений. Значит, первое, что было сразу поставлено во главу угла, это реформирование высшего церковного управления, то есть ликвидация и преодоление прежнего синодального уклада. Значит, должен был быть составлен, и был, управление, да, да. Значит, был составлен вот на этом предсоборном совете наказ для собора, то есть общие положения. Был это, во-первых. Во-вторых, был составлен проект созыва, прежде всего проведения выборов. И третье – организация собора, то есть секции, отделы и так далее. Мы сейчас займемся главным образом наказом. У нас еще для, как сказать, конкретики выборов будет в следующий раз. А пока, прежде всего, положим, собор начинает заседать. Кто на нем председатель будет? Сразу был поставлен вопрос, и решено было как раз, то есть разработано предсоборным советом, что архиерей старший по сану, а не старший по хиротонии. Затем важнейший вопрос, кто председательствует на секции. Решено, что желательно архиерей. Если нельзя, то пресвитер, если нельзя, то просто член собора, хотя бы не релей. Это тоже было исполнено. Ну и в следующий раз мы будем говорить, значит, кто является непременным членом собора. Разумеется, весь синод старого состава, разумеется, все епархиальные архиереи. Если по болезни там или по вдовствующей епархии, то викарный архиерей вместо правящего. Затем делегаты по два от среднего духовенства, то есть пресвитеров, священников, от низшего духовенства, то есть диаконов и псаломщиков, и два от меня. Да нет, опять же, ну откройте вы Вениамина Федченкова. Собиралось епархиальное собрание.
Это обязательные члены...
Делегаты на собор. Да. Собиралось епархиальное собрание. А с прихода все равно ведь было же низшее голосование от всего приходского собрания, включая женщин, конечно, но делегатом на епархиальное собрание должен был быть мужчина. Но получилось, что это не обязательно там староста по должности, а все-таки это выборный всегда член. Затем делегаты от четырех лавр, то есть Троицкой, Троицкой-Сергиевой, Александро-Невской, Почаевской и Киево-Печерской. И от двух пустыней, Саровской и Оптиной, Киево-Печерской, Киево-Печерской. И от двух пустыней, Саровской и Оптиной. И затем от каждой епархии по одному монаху-простецу и по одному монаху-ученому. Затем от академической корпорации, то есть вот всех духовных. От академической корпорации там вышло порядочно, потому что от профессуры обязательно двое. Вот так вот. То есть там получилось, что контингент мирян был значительный. Нет. Вот ни одной женщины не было на соборе, то есть женский пол принимал участие только на начальной ступени голосования. Наконец, уже когда, ну, первоначально прикинули, так сказать, что собор должен состоять из 10 отделов. В ходе работы пришли к выводу, что их должно быть 21. Вот эти отделы я сейчас перечислю. Итак. Первый отдел должен был быть сразу уставный. И председатель Иаков, архиепископ Казанский. А заместитель как раз Шейн Василий Павлович, то есть будущий священномученик архимандрит Кефий. Второй отдел – высшее церковное управление. Вот здесь как раз председатель Митрофан, архиепископ Астраханский, который как раз особенно наряду с Илларионом Троицким агитировал за патриаршество. Третье – епархиальное управление. Но тут уже много было сделано, уже работы синода. Четвертое – церковный суд. Вот здесь председатель как раз Сергий. Кстати говоря, в каких еще епархиях? Вот во Владимирской, в частности, там епархиальный архиерей сам подал в отставку, а Сергий Страгородский был избран в архиепископа Владимирского. Уже в это время он получил и сан митрополита. Пятое. Благоустроение прихода. И вот здесь председатель Мирянин Патулов. Шестое. Правовое положение церкви в государстве. Это председатель Арсений Стальницкий, митрополит Новгородский. Седьмое. Богослужение, проповедничество и храмы. Председатель Евлогий Георгиевский. И храмы. Председатель Евлогий, архиепископ Волынский, то есть Георгиевский, то есть понятно. Ну, который будущий в этот самый Константинопольского подчинения. Который был в Париже, именно. Какой сейчас? Он скончался в 46-м году.
Я говорю, сейчас он какой, на этот момент.
А, на тот Волынский. Волынский, Волынский. Затем седьмой отдел. Да, седьмой был. Восьмой отдел – церковная дисциплина. Вот здесь председатель Владимир, митрополит Киевский. Девятый. Внешняя и внутренняя миссия, то есть миссионерство. Председатель Платон, митрополит Кавказский, то есть рождественский. Единоверие и старообрядчество. И вот здесь председатель Антоний, митрополит Харьковский, то есть Харополитский. Вот ему что досталось. Да, вот именно. Одиннадцатый отдел. Монастыри и монашество. Председатель Серафим, архиепископ Тверской, номинально он так и остался, то есть Чичагов. Двенадцатый. Духовная академия. Председатель, профессор протоиерей Рождественский. То есть бывший член синода последнего состава. Рождественский. Затем 13-й отдел духовно-учебные заведения. Председатель Иоанн, архиепископ Рыбинской. И заместитель, между прочим, протоиерей Агеев. Когда-то он входил вот в эту группу 32. Мы ее проходили. 14-й отдел. Церковно-приходские школы. Председатель Назарий Херсонский. 15-й. Преподавание закона Божия. И тут у нас Кирилл, архиепископ Тамбовский, то есть Смирнов. Церковное имущество и хозяйство, и председатель Анастасий, то есть Грибановский, на тот момент архиепископ Кишиневский, впоследствии второй первый иерарх, Анастасий, впоследствии второй первый иерарх Карловацкого раскола, и даже в 48-м году призывавший, значит, Америку сбрасывать на СССР бомбы. Так, 17-й. Правовое и имущественное положение духовенства. Председатель Андроник, епископ Пермский. Ну, 18-й, понятно. Устройство православной церкви в Закавказье в связи с объявленной автокефалией явочным порядком. Вот тут председатель Дмитрий Абашидзе. Архиепископ Таврический. Но надо сказать, как я уже упомянула, что вот этот единственный отдел
работал очень слабо, главным образом потому, что по условиям гражданской войны делегаты не смогли даже добраться до Москвы. Прибыл один протоиерей Голубцов, но один он ничего тут не мог сделать. Наконец, 19-й отдел издательский, председатель Никандр, епископ Вятский, и личный состав, председатель Митрофан, архиепископ Донской, и это 20-й отдел. И 21-й отдел редакционный, Митрофан и архиепископ Донской. И второй заместитель, профессор протоиерей Липорский, то есть участник активных религиозно-философских собраний. Липорский, да. И, наконец, последний, 21-й отдел редакционный, то есть ведущий всеми документами собора, и председатель его, опять-таки, мирянин Рункевич, то есть как раз делопроизводитель последнего состава синода. Итак, предсоборный совет работал. И, наконец, нам остается последняя проблема, проблема собора, на чем мы как раз и сегодня заканчиваем. Перед всяким собором поется или читается особая молитва, которая начинается словами «В ней благодать Святого Духа нас собрал». Нас собрала благодать Святого Духа. Собственно, соборность – это принцип, который мы выводим из деяний Первого апостольского Иерусалимского собора. Соборность выражается евангельскими словами «изволится Духу Святому и нам». Иными словами, изволение Святого Духа должно быть явлено либо святым мужам, присутствующим на соборе, либо как-то это должно выразиться было в общем настроении собора. Но в данном случае на собор был приглашен именно чтимый праведник. Он оказался делегатом от монахов-простецов, но он был приглашен, он был не по выбору, а по приглашению, а именно иеромонах Алексей Зосимов Соловьев из Смоленской Зосимовой пустыни. Это сейчас территория Владимирской епархии. Тогда она была приписной кладбищем. Так вот, Алексей Зосимовский, именно как чтимый праведник, получил благословение собора вынуть жребий, ибо выборы патриарха были несколько иными, чем вот только что зачитанные выборы епархиального архиерея. То есть, как и там обсуждали свойства кандидатуры, и даже, возможно, была агитация, как и там избирались три кандидата, набравшие более половины голосов, и, наконец, то есть сначала один, потом, значит, два другие, опять весь собор принимает участие и так далее. Почему и возможно были половины, то есть трехступенчатые. Вот, и, наконец, хотя митрополит московский Тихон старший по сану, поэтому он председательствовал, хотя голосов он набрал менее всех, но вот по священной жеребьевке, именно перед иконой чудотворной Владимирской Божией Матери,
которую для этого случая перенесли из Кремлевского Успенского собора в храм Христа Спасителя, из Ковчежца, который, значит, перед этим как следует тряс митрополит Владимир, из Ковчежца он вынул бумажку свернутую и закрытую этой самой единкой и передал митрополиту Владимиру на прочтение. А тот уже передал ее на возглашение протодиакону Розову. Ну, что касается самого Тихона, то нам еще предстоит о нем серьезный разговор, но вот здесь я должна только сказать, что вот этот наказ, данный еще предсоборным советом и утвержденный тогда еще синодом тогдашнего состава, вот этот наказ спас положение. Впоследствии уже в 35-36 годах, то есть перед смертью, уже сильно одряхлевший Антоний Храповицкий по свидетельству Тезенбека был вообще склонен к слезам. Но здесь плач был, вероятно, все-таки правильный, то есть плач покаянный. И вот он всегда в слезах признавался, что слава Богу, патриархом был избран святейший Тихон. Я мог бы погубить нашу церковь. Ну, как раз по демократическим, так сказать, выборам Антоний Храповицкий набрал больше всех. Вот. Значит, вот это мы с вами... Так вот, это разработка наказа для будущего собора. А вынимали все равно в конце 17-го года настолование и интронизация патриарха Тихона совершилось в праздник введения в храм Пресвятой Богородицы, то есть 21 ноября по-старому, 4 декабря по-новому. То есть все это еще 17-й. Первый признак действия Святого Духа на соборе – это что суждения собора более церковные и более праведные, чем мнение каждого из членов собора. Ну, самый простой пример. Большинство членов собора и даже патриарх Тихон подписали вот эту самую анафему 19 января 18 года, то есть за 4 дня до выпуска большевистского декрета об отделении церкви от государства, как бы набежали вперед. Тем не менее, собором была выработана формула поминовения пришедших к власти, а власти, а всех еже во власти суд, да внушит им Господь благое от церкви своей святой. Это формула поминовения, вот, выработанная собором 17-18 года. Затем, пока шел собор, успела произойти Октябрьская революция, начались гонения, уже во время собора был расстрелян митрополит Владимир, и тем не менее собор продолжал заседать, как бы как ни в чем не бывало. И, так сказать, спокойно, истово закончился. В 18 году, в день Рождества Богородицы, то есть 8 сентября постав. Вопросы так. Вообще-то говоря, вопросы были либо оставлены сознательно, как бы еще не пришло время, либо вопросы были решены. Ну, например, вопрос о богослужебном языке. Вопрос был, решение собора было. То есть признавал
что это есть компетенция епархиального архиерея и епархиального собрания, то есть как бы на месте видеть. Вот, но это, я говорю, это даже не следующее наше занятие, а через одно. От этого действительно от Всероссийского поместного собора остались замечательно верные и подробные протоколы. Так что они вот изданы были в недавнее время, и вот, опираясь на них, то есть при их внимательном изучении, вот здесь мы, так сказать, уж обязательно сделаем, то есть разберем и сделаем соответствующие выводы. Сейчас это, конечно, очень сильное забегание вперед, и надо сказать, что все-таки не мудрено, что и открытие состоялось в Богородичный праздник, а именно в Успение Пресвятой Богородицы 15 августа по-старому 17 года, и закрытие на Малую Пречистую, то есть на Рождество Богородицы спустя год с лишним. И, наконец, последнее. Совершенно правильно замечает митрополит Тимченко, что большевикам стоило не гнуть, шевельнуть пальцем. И заседания собора были бы сорваны, а собор разогнан. И однако же этого не произошло. Им спокойно дали работы и доработать, невзирая на то, что из собора вышел вот этот документ об анафематах. Но это дело ближнее, то есть это дело еще, так сказать, наше впереди. Таким образом мы видим, а это ведь я только буквально привела вот 2-3 примера, первые, какие пришли в голову. Много других. На самом деле, уже по прошествии 10 лет, уже когда давно была СССР, когда чудом, опять же, митрополит Веленской и Литовской Елисеей Богоявленской смог на неделю вырваться в Россию и посмотреть, значит, на русские церковные дела. И тем не менее в своем отчете для русского зарубежья он прямо засвидетельствовал. Собор, конечно, в меру его удобоприемлемости, но действительно погрузился вот в эту атмосферу благодати Святого Духа. А сейчас давайте видим.